Глава 4. Бегство. Утром на другой день после визита пророка Джон Ферье отправился в соляной городок и передал одному своему другу, который собирался в Неваду, письмо для Джефферсона Гопа. В нем он описывал молодому человеку, какая ужасная опасность угрожает им и как необходимо его присутствие. Исполнив это, Ферье почувствовал, как часть тяготы спала с его груди, и он уже с более легким сердцем вернулся домой. Подходя к дому, он был чрезвычайно удивлен, увидев двух лошадей, привязанных к решетке его забора. Удивление его увеличилось еще более, когда, войдя в комнату, он нашел двух молодых людей, которые его ожидали. Один из них с бледным и длинным лицом лежал, развалившись в кресле и положив ноги на решетку очага. Другой, грубые черты которого прекрасно гармонировали с бычьей шеей, сидел на окне, засунув руки в карманы и посвистывая. Оба приветствовали Ферье кивком головы, и тот, который лежал в кресле, начал следующий разговор. «Вы, может быть, не знаете нас. Мой товарищ – сын старца Дребера, а я Джозеф Стангерсон. Оба мы путешествовали вместе с вами в пустыне, когда Господу угодно было протянуть вам руку помощи, причислив вас к избранному стаду верных овец. Точно так же он может сделать с народом всех наций и соединить их в одно стадо», — сказал другой несколько гнусавым голосом. «Мельница мелет тихо, но мелет хорошо». Джон Ферье холодно поклонился. Теперь он знал, с кем имеет дело и чего ему ожидать от этого визита. «Мы явились к вам», — продолжал Стангерсон, — «с согласия наших родителей, чтобы просить у вас руки вашей дочери. Выбирайте, она и вы, между нами двумя. Но так как у меня только 4 жены, в то время как Дребер имеет их 7, мне кажется, право на моей стороне, и мое предложение будет принято более благосклонно». «Нет-нет, брат Стангерсон», — воскликнул другой, — «дело не в том, сколько женщин мы имеем, а в том, сколько их можем содержать. Мой отец передал мне свои мельницы, и я богаче моего соперника. Но у меня более блестящее будущее, нежели у вас», — с жаром возразил Стангерсон. «Когда Господь позовет моего отца к себе, мне достанутся его кожевенная фабрика и его жилище. И затем я старше вас, занимая в церкви более высокое положение». «Пусть решит сама молодая девушка», — сказал Дребер, рассматривая себя с видимым удовольствием в зеркало. «Подождем ее решения». Во время этого диалога Джон Ферье, сдерживая бешеную ярость, стоял у порога с невероятными усилиями, удерживаясь от желания обломать свой кнут о спины гостей. «Слушайте меня хорошенько», — сказал он наконец, делая 2 шага к ним. «Когда моя дочь пригласит вас сама, я соглашусь принять вас в своем доме. Но до тех пор поворачивайте лопатки назад, и чтобы я не видел вас более». Оба молодых мормона вскочили, пораженные услышанным. Они были убеждены, что приносят и отцу, и дочери величайшую честь своим соперничеством, ради которого явились сюда сегодня. «Есть 2 способа выйти отсюда», — воскликнул Ферье. «Через окно или через дверь. Выбирайте сами». Его загорелое лицо было ужасно. Его костистые руки так угрожающе, что визитеры сочли правильным быстро отступить. Старый фермер последовал за ними до самой калитки. «Когда вы окончите споры и придете к какому-нибудь соглашению, то оповестите меня, кто из вас двоих должен стать моим зятем», — насмешливо сказал он им. «Достанется вам за все это. Так жарко будет», — воскликнул бледный от ярости Стангерсон. «Вы бросили вызов пророку и совету 4, и вы покаетесь в этом. До конца ваших дней покаетесь. Рука Господа тяжело ляжет на вас», — сказал Дребер. «Он восстанет, чтобы наказать вас». «Так я сначала возьму свое вперед», — крикнул Ферье, взбешенный окончательно, и бросился за ружьем. Но из дома выбежала Люси, схватила его за руку и увела в комнату. Старик вырвался из ее рук, но в ту же минуту послышался галоп отъезжающих мормонов, и он понял, что они ушли от его выстрела. «Мерзавцы! Ханжи!» — воскликнул Джон, вытирая обильно струившийся по лбу пот. «Лучше мне видеть тебя мертвой, дитя мое, нежели женой одного из них». «И я того же мнения», — спокойно ответила она. «Но теперь Джефферсон скоро вернется». Да, я надеюсь, и чем скорее, тем лучше, потому что мы не знаем даже, что способны они придумать теперь. И действительно, пора было, чтобы кто-нибудь, способный дать добрые советы и поддержку, быстро явился на помощь старику-фермеру и его дочери. С самого первого дня возникновения здесь города святых еще никто ни разу не отважился так резко идти против ясно выраженной воли старцев, если они жестоко карали самые малейшие провинности против их авторитета. То что же они сделают теперь, ввиду такого явного бунта? Ни богатство, ни положение, ни общее уважение не могли спасти виновного. Много других, еще более богатых и уважаемых лиц в один прекрасный день исчезали с лица земли самым таинственным образом, а община святых вступала во владение всем их имуществом. Поэтому, несмотря на всю храбрость, опасность, которую Ферье чувствовал над своей головой, наполняла его ужасом. Он готов был стать лицом к лицу перед опасностью, явной, видимой, но неизвестность сводила его с ума. Не желая пугать Люси, он в ее присутствии принимал спокойный и равнодушный вид и старался показать ей, что не обращает особого внимания на все случившееся. Но девушка с проницательностью любящей дочери прекрасно понимала его беспокойство и ужас. Ферье ожидал от Янга или какого-нибудь посланца, или же письмо, и он не ошибся в своих ожиданиях, хотя ни за что не догадался бы относительно способа, который использует для этого пророк. Проснувшись утром на другой день, он к величайшему изумлению нашел приколотым к одеялу как раз у своей груди маленький лоскуток бумаги, на котором крупными буквами было написано «29 дней». Остается вам еще, чтобы принять решение, а затем... Подобное предостережение было ужаснее всякой угрозы. Каким образом эта бумага очутилась приколотой на его груди в запертом отовсюду доме? Это более всего волновало и интриговало Ферье. Его слуги ночевали в отдельных помещениях, а все двери и окна в доме были снабжены крепкими засовами. Он разорвал бумажку в мелкие клочки и ничего не сказал о ней дочери, но это происшествие охватило холодом его сердце. 29 дней, о которых говорилось в записке, был, очевидно, месяц, данный Янгом ему на размышление. Какая сила, какая храбрость устоит в борьбе с таким могущественным врагом, который пользуется подобными таинственными средствами? Рука, прикалывающая записку, могла точно так же поразить его насмерть в самое сердце, и никто бы никогда не узнал, чья это рука. На следующий день он получил новый, еще более чувствительный удар. Он и Люси только что уселись за стол обедать, как вдруг молодая девушка вскрикнула, указывая рукой на потолок. В самой середине потолка углем было начертано число 28. Люси не понимала значения этой цифры, но Ферье не спал всю эту ночь и сидел на страже, сжимая руками дуло ружья. Но несмотря на то, что он ничего не видал и не слыхал, утром громадная 27 появилась на внутренней стороне двери. Каждый день происходило одно и то же. Каждое утро Ферье мог констатировать, что его невидимые враги аккуратно, с неумолимой настойчивостью вели счет дням, данным ему на размышление. По временам роковые цифры оказывались начертанными на стене или на полу, либо он находил небольшие записочки на крыльце или приклеенными к решетке сада. И несмотря на всю свою бдительность и тщательную слежку, старик никогда не мог понять, откуда появлялись эти ежедневные предостережения. При виде их он стал крайне нервным и беспокойным, и в его глазах мелькало выражение затравленного оленя. Единственной оставшейся ему надеждой было ожидание молодого охотника из Невады. 20 дней превратились в 15, последние в 10, и никакого ободряющего слуха о нем до сих пор еще не было получено на ферме. Каждый раз, когда по дороге проезжал какой-нибудь всадник верхом, старый фермер бросался к своей калитке, надеясь, что его мольбы услышаны. И когда число 5 превратилось на его глазах в 4, затем в 3, он упал духом и совершенно перестал надеяться. Предоставленный только своим собственным силам и совершенно незнакомый с окружающими равнину горами, он понял свое бессилие. К тому же он знал, что все дороги были всегда очень строго охраняемы, и никто не мог пройти по ним без письменного приказа, подписанного рукою пророка. Как не осмысливал все это Ферье, одно только казалось ему верным и неминуемым, а именно что ему не избежать катастрофы, нависшей над его головой. Но решимость старика не поколебалась, и он готов был лучше встретить смерть, нежели видеть свою дорогую Люси женою одного из этих ханжей. Ферье сидел вечером на пороге своего жилища и думал над ужасным положением, в котором он очутился с дочерью, и еще раз пытался изобрести какой-нибудь способ выйти из него. На рассвете этого дня на стене он прочел цифру 2. Значит, завтра наступает последний день отсрочки, данной ему. Что же он должен делать затем? Тяжелые избивчивые мысли кружились в его голове. Что станется с его дочерью, когда его самого не будет? Неужели нет никаких средств, чтобы вырваться из сети, которую он чувствовал стягивается над его головой? И поняв всю безысходность своего положения, Ферье уронил голову на руки и зарыдал. Но вдруг какой-то шум привлек его внимание. Что это такое? За дверью послышалось легкое царапание, все-таки ясно различаемое в ночной тишине. Ферье проскользнул в прихожую и прислушался. Шум на минутку затих, но затем повторился снова. Было очевидно, что кто-то тихонько стучался в дверь. Был ли это убийца, посланный кровавым советом, или какой-нибудь агент, чтобы начертить роковую цифру последнего дня? Эти мысли до такой степени взволновали старика, что он задрожал с головы до ног и, предпочитая верную смерть неизвестности, бросился к двери, отодвинул засов и открыл ее настежь. Снаружи все было тихо. Ночь сверкала тысячу блестящих звезд. Взор свободно различал дорожку сада, решетку, но ни на дороге, ни поблизости от дома не было заметно ни малейшего следа присутствия человека. Со вздохом облегчения Ферье осматривался вокруг и случайно бросил взгляд на землю у своих ног. Он, к своему крайнему изумлению, увидел там растянувшегося во всю длину человека, который лежал ничком. Вид этого человека произвел на Ферье такое сильное впечатление, что он чуть не вскрикнул, вообразив, что это какой-нибудь раненый или умирающий, который дотащился до его порога. Но вдруг лежащий человек быстро пополз и проскользнул в прихожую с быстротою змеи. Затем он проворно вскочил на ноги, запер дверь, и изумленный фермер увидел перед собой гордое и решительное лицо Джефферсона Гопа. «Царь небесный!» — воскликнул Ферье. «Как же вы меня напугали! Но почему вы входите в мой дом таким образом?» «Дайте мне поесть!» — ответил тот глухим голосом. «Я не имел крошки во рту в течение 48 часов». Он накинулся на холодное мясо и хлеб, оставшиеся после ужина. «Как поживает Люси?» — спросил он, утолив первый голод. «Она здорова?» «Да», — ответил отец. «И она не подозревает о той опасности, какой мы подвергаемся». «Это хорошо. Дом окружен, и его стерегут со всех сторон. Вот почему я должен был пробираться ползком. Они могут хитрить сколько им угодно, но никогда не перехитрят охотника за антилопами». С момента прибытия такого сильного союзника Джон Ферье почувствовал себя совсем другим человеком. Он схватил загорелую руку молодого человека и сердечно пожал ее. «Вами можно гордиться», — сказал он. «Немногие согласились бы, подобно вам, прийти разделить наше несчастье и опасности в данную минуту». «Вы правы, отец», — ответил молодой охотник, — «я очень уважаю вас. Но если бы в опасности находились одни только вы, то я подумал бы, прежде чем сунуться в такое осиное гнездо. Ради одной только Люси я приехал сюда. И прежде чем с ней случится какое-нибудь несчастье, одним Джефферсоном Гопом будет меньше в прекрасной стране Утаха». «Что нам делать? Завтра последний день отсрочки, которую вам дали, и если мы не начнем действовать сегодня же, все погибнет. У меня один мул и 2 лошади, которые ждут нас в долине Орла. Сколько у вас денег? 2000 долларов золотом и 5000 в билетах». «Достаточно. У меня столько же приблизительно. Нам надо достичь города Гарсона через горы. Но вы правильно сделаете, если разбудите немедленно Люси. Очень хорошо то, что прислуга спит не в доме». Когда Джон Ферье удалился, чтобы подготовить дочь к предстоящему путешествию, Джефферсон собрал сколько мог провизии в узелок, а также наполнил водой большой каменный кувшин. Он знал по опыту, как редки в горах колодцы. Едва он успел закончить эти приготовления, как фермер и его дочь появились в комнате, полностью одетой для путешествия. Свидание возлюбленных было нежное, но поневоле они должны были сдерживать свои чувства, ибо минуты были дороги, а им предстояло много трудностей. «Надо идти немедленно минуты», — проговорил тихим, но твердым голосом Джефферсон. Он отлично осознавал, что идет на опасный подвиг, но сердце его было спокойно и твердо. Передние и задние ворота окружены, и их стерегут. Но, соблюдая большую осторожность, мы можем ускользнуть через окно сбоку дома и затем перебежать в поле. А как только мы очутимся на дороге, до лощинки, где нас ждут лошади, не более 2000 шагов. При благоприятном исходе мы к восходу солнца успеем сделать почти половину пути в горах. «А если нас задержат?» — спросил Ферье. Гоб коснулся рукой револьвера, который носил всегда за поясом. «Если их будет слишком много, мы все-таки успеем уложить нескольких, прежде чем ляжем сами», — сказал он, мрачно усмехнувшись. Огни в доме были потушены, и сквозь потемневшие окна Ферье бросил последний взгляд на сад и поля, в которые он вложил столько труда и которые ему приходилось теперь покидать. Но он уже давно решил принести эту жертву. Честь и будущее дорогой дочери он ставил несравненно выше своего благосостояния. Все было спокойно, начиная с тихо трепещущих в полумраке деревьев и кончая громадными распаханными полями, с которых не доносился ни малейший звук. Трудно было поверить, что над этим мирным, прекрасным пейзажем носился призрак смерти. Но бледность молодого охотника и суровое выражение его лица ясно свидетельствовали о том, что он видел эти призраки, когда подходил к дому. Ферье взял в руки мешок с золотом и банковскими билетами. Джефферсон Гоб захватил провизию и воду, а Люси держал в руках небольшой сверток вещей, с которыми ей не хотелось расстаться. С величайшими предосторожностями они открыли окно и, выждав, когда густые облака заволокли небо, по очереди вылезли в сад. Спотыкаясь, ползком, удерживая в груди дыхание, они кое-как добрались до забора, намереваясь идти вдоль него до небольшого пролома, выходившего в поле. Они уже приближались к этому пролому, когда молодой человек вдруг схватил своих спутников и силой оттолкнул их снова в тень, где они все трое притаились, дрожа от страха. Воспитанный в степи и долго ведя бродячую жизнь, Джефферсон Гоб обладал необыкновенно чутким слухом. И это было счастьем для беглецов, потому что едва они успели прильнуть к забору, как услышали совсем близко возле них меланхоличное завывание горной совы, на которое тотчас же ответили таким же. В ту же минуту в проломе забора появился человеческий силуэт, который продолжал повторять печальный сигнал до тех пор, пока из темноты сада не вынырнул другой силуэт. «Завтра полночь, когда сова прокричит три раза», — произнес первый, который был, по-видимому, начальником. «Хорошо», — ответил другой. «Надо предупредить брата Дребера. Предупредите их, а также и остальных, от 9 до 7. «От 7 до 5», — ответил второй. И оба силуэта после этого удалились в разные стороны. Последние слова, которыми они обменивались, были, очевидно, паролем, данным на эту ночь. Как только их шаги замерли вдали, Джефферсон Гоб поднялся и помог своим спутникам пролезть в пролом. Затем он скомандовал, и все двинулись в путь напрямик по полю. Причем Гоб, временами, когда силы оставляли молодую девушку, поддерживал ее или почти нес на руках. «Скорее, скорее», — шептал он время от времени. «Мы находимся как раз на высоте сторожевых будок, и все зависит от нашей быстроты». Очутившись на большой дороге, они пошли еще быстрее. Им повезло, они только один раз встретились с каким-то человеком, причем были вынуждены скрыться в поле. Возле города молодой охотник свернул в сторону и направился по узкой и крутой тропинке, ведущей в горы. Два острых зазубренных горных ребра вырисовывались в темноте. Между этими выступами и находился небольшой проход, названный «Долиной Орла», где спутников ожидали лошади. С тонким инстинктом, который никогда не обманывал его, Джефферсон Гоб шел вперед, пробираясь между камней или по высохшему ложу горного ручья. Наконец, они достигли отдаленного уголка между скалами, где за огромным выступом камня были привязаны верные животные. Молодая девушка села на мула, ее отец, сжимавший мешок с деньгами, вскочил на одну лошадь, а Джефферсон Гоб на другую. После этого все трое направились в горы по тропинке, ведущей мимо глубоких ужасных пропастей. Вид этих пропастей был так страшен, что заставлял леденить ужасом сердце всякого, не привыкшего к суровым видам горной природы. С другой стороны, отвесно поднималась на 1000 с лишком метров громадная черная и мрачная скала, которая, казалось, угрожала окрестностям. Широкие полосы базальта бороздили красноватую поверхность скалы, придавая ей вид какого-то чудовища с выдающимися боками. С другой стороны, невообразимый хаос скал и обломков камня загораживал проход. Посередине этих обломков и скал проложена была тропинка, но такая узкая и неудобная, что по ней могли проехать только очень опытные и привычные к горным поездкам всадники. Несмотря на эти опасности и препятствия, беглецы ощущали большую легкость на сердце, ибо каждый шаг удалял их все более и более от страшного могущества, от которого они бежали. Но они все еще находились в пределах наблюдения святых, в чем и не замедлили убедиться очень скоро. Когда они достигли самой далекой, самой уединенной части прохода, Люси вдруг издала восклицание, указывая на вершину горы. На скале, нависшей над ними, ясно обрисовывался силуэт часового. «Кто идет?» — воскликнул он в тот момент, как беглецы поравнялись с ним. «Путешественники, идущие в Неваду», — ответил Джефферсон Гоб, опуская руку на ружье, привязанное к седлу. Часовой зарядил ружье и начал рассматривать проезжавших, так как их ответ показался ему недостаточным. «С чьего разрешения?» — спросил он снова. «С разрешения 4 святых», — ответил Ферье. Он по опыту знал, что это был самый могущественный авторитет для мормонов. «От 9 до 7», — воскликнул часовой. «От 7 до 5», — подхватил тотчас же Джефферсон Гоб, вспомнив слова, подслушанные им в саду. «Проезжайте с Богом», — произнес голос сверху. Немного далее дорога стала удобнее, и беглецы пустили лошадей рысью. Оглянувшись назад, они увидели часового, который стоял на своей вышке, опершись на ружье. Фигура этого часового была для них как бы границей, отделявшей их от страны избранных. И они подумали, что заря свободы уже заблестела впереди них.